наші сучасники.
Наша розмова почалася з признання героїні у тим, що вона складаний чоловік. Висвітлилося, що під непростим характером гості має на увазі перфекціонізм. Коли береться за справу, хоче зробити її достойно на усі 100%. Героїня відзначає, що гэта якість характеру допомагає у праці, але часом перешкоджає у сімейному житті. Зустрікайте, сябри, флейтистку Ларису Ласоцкую.
Мои родители совершенно не музыканты, абсолютно далеки от музыки, но у меня и мама, и папа, у них хороший слух, потому что мама очень хорошо поет, а папа может, в общем-то, любую мелодию подобрать на гармошку, он играет на гармошке очень хорошо, не зная ни одной ноты при этом совершенно.
И он не учился?
Он нигде никогда не учился. У мамы педагогическое образование, она училась на мандолине, но это тоже были такие вот начальные, в общем, азы только игры на мандолине. Но у нее очень хороший слух, она очень хорошо поет, и вот они вместе иногда. Раньше, конечно, почаще, вот, а сейчас уже пореже, но папа очень хорошо играет на гармошке. Ну, практически вот, особенно если вот он знает какую-то, слышит мелодию несколько раз, он может потом ее почти в точности повторить. И даже я знаю, что по папиным рассказам, в молодости он там был первый парень на деревне, потому что все какие-то там события, там свадьбы или какие-то, в общем, такие именины, армии, проводы, все это вот, в общем-то, он такой был. Любили его девушки, потому что он мог играть на гармошке, в общем, один на всю округу, что называется. И до сих пор он делает это.
А когда вы в себе обнаружили тягу музыки?
Это совершенно случайно, абсолютно. Ну, нет, это, наверное, все-таки должно было бы произойти когда-то, потому что, вот мама рассказывает, в детстве я постоянно брала гармошку папину и просто таскала ее вот за ремень туда-сюда, ну, так вот, пока маленькая была. Потом, когда уже мне было лет 6, вот мама рассказывала, что я уже начала что-то там пытаться на ней изобразить, но тяжело было, но вот, и что-то бабушка все время говорила, не трогайте это дитя, оно будет играть, не трогайте это, оно будет играть. Ну, как-то так это не придавало этому значение, потому что я родилась в деревне, где играть? Никаких ни музыкальных школ, ни педагогов, никого нет. А потом я, когда уже пошла в школу, там в школу приехала женщина, она аккордеонистка. И вот она собрала там желающих заниматься музыкой и учила нас играть на аккордеоне. Но я была вот во втором классе, это получается мне было 8 лет. Тоже маленькая, потому что инструмент-то большой, аккордеон, а я маленькая. И я его просто так вот клала себе на колени, выучивала то, что мне задавали, потом ставила его вертикально. Ничего не видя при этом и на ощупь уже играла. Вот, мне так нравилось. И как-то у меня так вот получалось. Я там стала потом подбирать какие-то по слуху мелодии. Но это тоже были такие азы музыки, потому что не было никаких, естественно, никакой там нотной библиотеки, ничего. То есть то, что педагог, вот она мне от руки писала сама в нотных тетрадках какие-то там песенки, мелодии, вот это я и могла играть. Я ходила еще на занятия музыкой. Вернее, как ходила. Папа меня возил, особенно зимой, потому что школа была далеко, 2 километра. И надо было или пешком идти, или на чем-то ехать. Аккордеон он большой. Поэтому папа меня возил, он ставил в трактор аккордеон, чехол с аккордеоном. Сбоку пристраивалась я, и вот он меня так довозил до школы. После школы я возвращалась уже пешком сама, а потом он привозил после уже рабочей смены аккордеон домой назад.
Вы сейчас владеете аккордеоном, флейтой?
Ну, это так, крупно сказано, конечно, аккордеоном. Но какие-то навыки остались. Я могу...
То есть не забыли инструмент?
Нет, нет, я могу что-то такое, в общем-то, изобразить. Очень-очень редко. Но иногда вот в каких-то концертах просят вот на аккордеоне что-то такое продемонстрировать. Ну, конечно, это я очень волнуюсь, потому что я понимаю, что профессионально я не смогу на нем сыграть так, как могли бы вот люди, ну, кто много занимается. Тоже как бы такие вот азы остались.
А когда впервые услышали флейту?
Я вообще не представляла, что это такое флейта. Я тоже, опять же, вот занимаясь на аккордеоне, мы поехали поступать на, не помню, назывался какой-то смотр самодеятельности, по-моему. И там на этом смотре были педагоги из минских школ, и они отбирали детей для обучения в Минске. То есть раньше была вот такая традиция, ездили педагоги по каким-то мелким городам, по деревням, и искали детей, набирали для обучения в Минске. Педагог, которая потом, она у меня вот всю жизнь с самого начала меня обучала на флейте, она предложила мне поступать в Минск, в музыкальную школу. Радостно приехала домой, маме говорю, мама, я буду учиться в Минске. А мама ничего не понимает, какой Минск, какой до Минска 150 километров. Вот. А потом, ну, все-таки поехали, прослушивание, и экзамены сдала я, и, в общем, я поступила в школу-интернат имени Хремчика. Я с аккордеоном приехала, я была в полной уверенности, что я буду на аккордеоне играть. А мне говорят, нет, на флейту тебя определили. А я не знаю, что это такое флейта, откуда я знаю. И мне говорят, что это такой духовой инструмент. Я почему-то себя тогда представляла, что это такая огромная
труба,
как туба. Я теперь-то я знаю, что это туба, естественно. А раньше вот просто я представляла, что я сижу и так, у меня щеки раздуваются, и я вот на этой огромной какой-то трубе. трубе играю, и все, какая флейта, слезы, я никакой флейте не буду, я не хочу никакой флейты. Я вообще не представляла, что у меня аккордеон и все. Ну, а аккордеона там не было в школе, то есть класса аккордеона вообще не было, поэтому у меня выбор или флейта, или тогда ничего. И как бы мне бросать не хотелось, то есть и хотелось, в Минск все-таки интересно. Но я была маленькая, 10 лет мне было, еще 9. А и с другой стороны, на флейту не хочу, какая флейта. Как-то родители, конечно, мама меня, они оставили, и в интернате жила, и мама потом рассказывала, что, конечно, когда она уезжала, там, естественно, сердце обливалось кровью, потому что, ну, ребенок плачет весь в слезах, я не буду. Да. С другой стороны, ну, раз поступила, ну, надо же попробовать вообще, получится, не получится. И я сидела, я помню, вот у меня в голове все время была такая мысль, вот зачем я здесь сижу, я все равно так никогда не научусь, я все равно так никогда не смогу, да никогда я не сумею. И вот у меня все время эта мысль в голове была. А потом вот как-то потихоньку какие-то первые звуки я начала. То есть не было такого вот момента принуждения. Поэтому как-то оно получилось вот как само собой разумеющееся. То есть потихоньку, постепенно. И даже только выучив две ноты, педагог, она меня сразу в ансамбль определила. Я играла там кукушку. Я изображала ку-ку, ку-ку. Две нотки только на флейте выучив. Но это надо было в нужный момент их сыграть, чтобы вот со старшими ребятами. И даже выступали на каких-то концертах. Просто я вот так задумываюсь иногда, и я думаю, что чем бы я могла заниматься вообще вот в жизни? Наверное, если вот не флейта, то есть, может быть, просто педагогом начальных классов или какое-то, может быть, преподавание, что-то связано с педагогической профессией. А вот что касается музыки, то вот, наверное, больше такого. Никакой другой инструмент. Хотя, я говорю, я не было у меня такого, что вот только флейта я хотела, как вот многие дети сейчас приходят и говорят, что «Ой, мне так нравится, она такая красивая флейта, она такая блестящая, мне вот и звук мне нравится». У меня такого не было. Вот просто оно как-то вот само произошло, вот это вот как-то какая-то такая влюбленность, она появилась уже потом, вот с годами.
Вот наверняка, мне кажется, у каждого творца какие-то ассоциации есть с инструментами. А с чем ассоциируется флейта?
Точно так же, как вот любой человек. У каждого человека свой характер, своя внешность, свой образ, свой имидж, там, как сейчас говорят. Так и инструмент. Нельзя так сказать, что инструмент вот он только вот такой и все. Одна и та же флейта, она в руках разных музыкантов совершенно по-разному звучит. И мне кажется, вот инструмент, вот как человек просто, он живет своей жизнью тоже. К нему нужно относиться тоже с уважением, за ним нужно ухаживать, к нему нужно подход какой-то определенный иметь. Потому что я вот говорю, что один и тот же инструмент у разных людей абсолютно по-разному звучит в зависимости от отношения к инструменту. Даже внешний вид инструмента. У кого-то более, что называется, блестящий и аккуратный, у другого, ну, так не очень. Таких вот конкретных ассоциаций, кто-то говорит там, с цветком сравнивают, еще с какими-то образами. Нет, мне кажется, просто как человек. Что-то такое почти живое. То есть, ну вот...
Это отдельный организм, да?
Ну да, то есть вот это, да, наверное, потому что у каждого инструмента свой характер, это я уже убедилась. У каждого инструмента прозвучание, я уже сказала, это да. Но то, что каждый инструмент со своим характером, со своим каким-то требованием к владельцу, это точно. Бывают инструменты самые хорошие модели, самые дорогие. Бывает, ну, кажется, он сам сейчас заиграет. Ничего подобного. Все равно нужно обязательно, нужно найти общий язык. Обязательно. Такого не бывает, чтобы вот просто взял и... А бывают инструменты не очень вроде как бы и не самые последние модели, и не самый крутой, а вот как-то вот так вот с ним сроднишься, и все. Ну, вот кажется, ну, лучше мне и не надо. Вот только этот, и все. И... А со стороны люди говорят, ой, у тебя, наверное, какая-то там флейта такая. Я говорю, да нет, вот. Обычно.
По поводу пристраивания, да, к оркестру, к коллегам своим. Как-то можно ли это перенести в жизнь? То есть вы такие же гибкие люди в жизни, как в оркестре?
Я уже вот убедилась, что, в общем-то, да. Даже вот не зная человека, например, вот никогда с ним не сталкиваясь в жизни, или, например, ну, сталкиваясь только вот «Здравствуйте, до свидания» просто на работе. По игре даже можно определить характер человека и почувствовать вообще, что он из себя представляет. Ну, конечно, не полностью такой вот портрет прямо вот такой очень точный. Но какие-то качества все равно по игре можно определить. Я уже как-то немножко так вот замечаю, что даже не знаю вот человека, некоторые люди, я слышу, ага, вот этого человека я вижу первый раз, и вот он когда начинает играть, слышу со стороны, я уже могу какой-то портрет для себя его нарисовать. Потом, да, потом выясняется, что на самом деле такие какие-то черты у этого человека, черты характера, они в музыке все равно проявляются, бывает. Например, если бывает, вот человек неряшливо играет, ну как, тоже профессиональный такой термин, то оказывается, что он... Да, и в жизни так. Ай, да сойдет.
На авось, да?
Ай, нормально. Mm-hmm. То есть вот, вот бывает такое, да. Или бывает наоборот, когда вот слышишь, что игра такая просто, человек над каждой нотой, он просто, он трясется, он вот ее каждую нотку, он просто ее просто вот как бы что-то такое несет, как бы очень тонкая, хрупкая. Оказывается, что он и в жизни вот такой вот очень ранимый, тонкий, он очень тактичный, он очень такой вот...
Последовательный.
Да, да, да. В общем, все-таки в музыке проявляются какие-то черты характера.
Артистка оркестра Національного академічного великого театра опери і балета Лариса Лосоцкая призналася, що музичний інструмент – це особний живий організм, під який чоловік повинен підладжуватися. Творця відзначає, що гібкість, як риса характеру, важний складник не тільки у міжособисних відносинах, але й надзвичай корисна у мистецтві.